главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сейчас 17.06. Следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. И в этом часе программа «Своя правда». Будем говорить о соотношении между телевизором и холодильником после вчерашнего интервью Сергея Лаврова, агентству РИА Новости. Но сначала новости, которые в эти минуты появляются. Сбербанк повышает прогноз по росту средств юридических лиц в этом году до 15%, а на до 9%. Это срочная новость, которая появилась только что на ленте агентства ТАСС. «Газпром» предварительно ждет среднюю экспортную цену для своего газа в Европе в этом году за 1000 кубов на $200-206. Это тоже срочное сообщение агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает, что создатели «Спутника Ви» заявляют, они будут подавать в суд на бразильский регулятор за распространение ложной информации о вакцине. Только что соответствующее сообщение появилось в твиттере создателей «Спутника». Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там серьезные пробки, уже не первый час, восьмибальные пробки, как предполагается. Они будут таковыми еще в течение часа. Потом нас ждет 2 часа 9-бальных пробок. И даже в 7 вечера сегодня в городе будут пробки в 7 баллов. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РИА Новости осудил современные либеральные ценности и сказал, что, по сути, сказал, что они подрывают генетический код россиян. Либеральные ценности подрывают генетический код граждан России. Лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский сегодня, когда мы обратились к нему за комментарием по поводу высказывания Лаврова, сказал, что Сергей Викторович прав в том, что для русских огромное значение имеет величие государства и престиж страны, но это никак не противоречит либеральным ценностям. Это слова Владимира Жириновского. Лавров обвинил либералов в подрыве генетического кода, но как вообще-то на нашу страну, с вашей точки зрения, влияют либеральные ценности? Об этом будем говорить. Прежде всего, с участниками дискуссии, которые уже в студии. Иван Стариков, действующий государственный советник России, бывший замминистра экономики России. Иван Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Традиционно у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование будет параллельно идти. Сейчас заходим в этот телеграм-канал, видим, что оба голосования уже выложены, то есть вы можете туда зайти и принять в них участие, а потом вернуться к нам. Первое. Министр иностранных дел Лавров осудил либеральные ценности и сказал, что они подрывают генетический код россиян. Согласны ли вы с таким утверждением? Да, нет, я об этом не думал. Три варианта ответа. Второй вопрос такой. Лавров уверен, что кроме желания жить сыто, не меньшую роль на протяжении всей истории страны играло чувство национальной гордости. Это совпадает с вашей точкой зрения? Да, так было, и это хорошо. Первый вариант. Да, так было, и это плохо. Второй вариант. Нет, было по-другому. Третий вариант. Голосование уже идет. Иван Стариков, начнем с вас. Во-первых, как вы оцениваете высказывание Лаврова?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы знаете, я все-таки начинал как молекулярный генетик, поэтому хочу все-таки...
То есть прямо серьезно про генетический код?
Да, было сказано. Поскольку, если мне не изменяет память, в геноме человека 23 пары хромосом, примерно 40 тысяч генов, из них активных 20-25 тысяч, они сосредоточены в ядре и митохондриальной ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоте. Я часто видел человеческий геном в электронном микроскопе, до сих пор не помню, чтобы там была идентифицирована какой-то антилиберальный ген. Поэтому я отдаю дань уважения красноречию и фигуру речи уважаемого Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, но здесь я хочу начать все-таки с славного изречения Михаила Михайловича Жванецкого. Поскольку говорят о патриотизме, то почему-то часто патриотизм – это четкое, обоснованное, хорошо аргументированное утверждение, что мы должны жить хуже других. Вот я не согласен, что великая страна с великим народом должна жить хуже других.
Я только хотел бы уточнить, ведь Лавров, он говорил несколько иначе. Это все услышали, что это противопоставление. Он говорил и то, и другое.
Ну, если продолжить, я очень коротко скажу. Все-таки хотелось бы начать, что культура спора – это всегда культура дефиниций. Классическое определение либерализма – это непоколебимая ценность человеческих прав и свобод, минимума хотя бы, которые касаются права на свободу, права, например, на справедливое судебное разбирательство, права на труд, наконец, право на частную собственность. Я бы хотел все-таки уточнить, Сергей Викторович, какую из этих ценностей, которые в классическом определении либерализма обозначены, подчеркиваю, минимум, против чего он? Справедливо судебного разбирательства, частной собственности, право на труд, право на свободу. Я думаю, что министр, как дипломатичный человек, скажет, нет, я с этим абсолютно согласен. Поэтому я думаю, что есть определенное заблуждение.
Тогда по-другому. Вот вы слышали, как я сейчас формулировал вопросы для наших слушателей. Я попрошу вас ответить на эти вопросы. Ну, во-первых, согласны ли вы с утверждением Лаврова насчет подрыва генетического кода? Нет, это я уже понял. А вот второе. Кроме же... Давайте я прочту точно, что говорил Лавров. А, те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то, что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать. И вот, внимание, потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей и родных, в нашей стране не меньшую роль во всем том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости. Вот три варианта ответа. Вот это правильно, так было и это хорошо. Так было и это плохо, или было по-другому?
Так было, и это хорошо. К сожалению, сейчас по ряду признаков у нас есть некоторые моменты, где нам гордиться, в общем-то, страной нельзя, потому что мы отошли от принципов экономического либерализма, это отдельный разговор. И страна, которая могла бы сегодня точно быть в первой тройке по размеру экономики, плетется во втором десятке по номиналу 3%, по паритету покупательной способности 3%, по номиналу 1,7% от мирового ВВП. И это плохо.
И все-таки, если выбирать, жить сыто или чтобы была национальная гордость?
А почему жить сыто?
Жизнь заставляет вас выбирать. Ну, допустим.
Это...
Ложный выбор?
Ложная дихотомия, ложный выбор. Я считаю, что россияне могут жить сыто, и в праздники, как мы это видим в Соединенных Штатах, повсеместно вывешивать национальные флаги около своих домов.
Иван Стариков, действительно государственный советник России, бывший заместитель министра экономики России. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, что вы скажете по поводу вчерашнего Лаврова?
Очень сложная тема для дискуссии, да, и мне, наверное, очень сложно даже будет быть прямым и полным антагонистом, да, в данном случае, потому что, ну, во-первых,
пирамиду... Никто не требует полного антагонизма.
Да. Во-первых, пирамиду Маслоу, конечно, никто не отменял. И вначале люди удовлетворяют свои естественные потребности, а потом уже идет культура и гордость, кстати, в том числе. Она к этому все-таки относится, к этому состоянию. То есть вначале все-таки хлеб, к сожалению, да, и холодильник в 90-е годы победил. Мы теперь можем оценивать, насколько 90-е годы были необходимы в современной российской истории. Победил все-таки холодильник, да? А сейчас, конечно, когда мы живем богаче, можно уже говорить о том, что... Ну, богаче, чем 90-е. Можно, конечно, говорить о том, что холодильник вторичен. Это вот такая реплика, которая должна показать, что моя позиция такая весьма, ну, сложная, да? Но в то же время я услышал, и я, во-первых, посмотрел, о чем там говорил Лавров, да, и подтекст поискал, да, какой-то. Ну, во-первых, Лавров говорил о современных либеральных ценностях. Дело в том, что если мы защищаем либеральные ценности, они не требуют защиты. Они естественны, и это являются общечеловеческие ценности. Они являются, наверное, общечеловеческими ценностями, политическим их выражением. Ну, там, свободы, права и так далее, тоже политическое выражение ценностей христианских, в частности, тоже, да. Но Вот то, как трактуются сейчас либеральные ценности на Западе, это действительно не свойственно русскому человеку.
Но у Лаврова когда... трактовка же. Он же говорит, он по сути противопоставляет это.
Как раз. Он противопоставляет современные либеральные ценности Запада, которые навязываются обществу как единственное возможное, да, и, может быть, те ценности, которые мы отстаиваем, мы не хотим их называть либеральными, мы их называем там консервативными, чем они менее либеральны от этого, я не знаю, да, потому что в любом случае любой человек за свободу и права человека выступает, в любом случае, какой бы он ни был консерватор. Вот здесь, понимаете, здесь нет противоречия, но ценности западные, современные, они нам не близки, для нас не естественны. Что имеется в виду? Ну, да. не знаю, там, например, тема ЛГБТ. Кто против того, что определенная часть общества имеет как бы другой взгляд на мир, но она его имеет и его проповедует в своем собственном кругу? Навязывание... Вот это навязывание позиций меньшинств, которые сейчас по разного рода вопросам, не только по сексуальным,
Игорь,
да?
Игорь Владимирович, подождите.
Вот это и есть то, как Запад трактует либеральные ценности, и что он нам предлагает.
Не вопрос, но мы же говорим об интервью Лаврова, который говорит, люди с прозападной позицией, которые думают о пармезане и других продовольственных лишениях. Потом он дальше говорит, жить сыто, быть уверенным за своих детей. Где тут про ЛГБТ?
Еще раз, вы меня пытаетесь как бы в дискуссию по поводу слов Лаврова, да, а я как раз свое отношение к либеральным ценностям. Вот я не противник либеральных ценностей, как и Жириновский, но я противник той модели, которая сейчас, ну, в общем-то, правит бал, и мы видим, как она, например, как ей сопротивляются те же Соединенные Штаты, которые тоже довольно консервативная эта страна по определению, в общем-то,
хорошо,
исторически, да, вот и все.
Я все-таки вас спрошу тоже по поводу голосования нашего, как вы будете голосовать, если бы голосовать?
Еще раз напомните вопрос.
Сейчас,
да.
Во-первых, утверждение Лаврова насчет осуждения либеральных ценностей, которые подрывают генетический код, да, нет. Согласны?
А там, нет? Да, там да, да, нет. Ну, наверное, все-таки нет.
Так, а второе голосование. Кроме желания жить сыто, не меньшую роль на протяжении всей истории у нас было чувство национальной гордости. Это
а
в общем.
Там, а там варианты ответа какие?
Так было, и это хорошо. Так было, и это плохо. И, наконец, нет, было по-другому. Ну, противопоставление.
А вот вы представляете, я, наверное, в отличие от моего оппонента скажу, нет, было по-другому. Дело в том, что мы теперь так видим наше прошлое. Мы теперь так видим, вот, и это хорошо, мы героев прошлого превозносим, здорово, отлично, но мы же ведь на самом деле не очень уверены, что у них было в головах так, как сейчас история трактует.
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Все продолжают голосовать, спасибо тем, кто уже проголосовал, еще много времени. Еще полчаса у вас есть, как минимум, для того, чтобы проголосовать. Мы продолжаем. Все-таки, возвращаясь к истории, Иван Стариков, напомню, у нас тоже в студии, он бывший заместитель министра экономики России. Не возвращаясь к вопросу о дезоксирибонуклеиновой кислоте, давайте вернемся все-таки к исторической штуке. Вот это вот «нежели хорошо и не надо начинать». Это довольно часто звучит, и это не слова, которые появились в 2021 году. Об этом говорили и в советское время, наверняка об этом говорили и до этого. А почему так?
Это заблуждение. Я все-таки, во-первых, я противник натужной исторической гордыни. Все-таки Великая Отечественная война и победа в ней, великий и во многом трагический подвиг наших граждан, он уже остался в истории. Мы продолжаем им гордиться. Но дальше использовать эту гордость в будущем невозможно. Мы ломаем стрелу времени. Страна должна динамично развиваться вперед. Динамично развиваться вперед наша страна может, только откажавшись от принципа, что будем жить хорошо, но завтра. Вот не сегодня, а завтра.
Но до этого-то она так и не отказалась от этого.
Нет, я думаю, что я все-таки...
Может быть, это и есть генетический код россиян?
Вот мой оппонент Игорь Владимирович сказал относительно про 90-е годы, они были нужны. Я прекрасно помню 90-е годы, я тогда работал в эти годы самые в правительстве России. И чем были наполнены эти годы? Дури, конечно, хватало. Но самое главное в тех годах, да, когда мы жили гораздо бедней, там не буду говорить, сколько цена на нефть была и так далее, но самое главное тогда не было всепоглощающей, удушающей атмосферы апатии и безысходности, которая сегодня просто разлита в обществе. Тогда была надежда. Поэтому, если мы дальше будем продолжать говорить народу, народ, мы будем жить еще хуже, но ради великой исторической, натужной исторической гордыни, то мы никогда не выйдем из апатии и безысходности.
Национальная гордость – это натужная гордыня.
Увы, если она не подкреплена современными достижениями страны, то это натужная историческая гордыня, к которой нынешняя власть не имеет никакого отношения
Иван к тем Стариков, победам. Игорь Шатров, национальная гордость, что такое?
Национальная гордость – это...
Не великороссов, нет.
В первую очередь, любовь к своей стране в таком классическом смысле, наверное, то есть как к матери, как, ну, любовь естественная, то есть ее нельзя навязать, ее нельзя привить, она просто вот с рождением появляется. И национальная гордость – это еще и дискуссия со своей страной, да, это и, ну, спор какой-то, да, это какое-то совершенствование страны. Вот это национальная гордость. Просто слова. Я говорю, у нас сегодня, конечно, интересный разговор, обычно здесь копья ломают антагониста, но интересный разговор. Я ведь тоже вот практически сливаю в мыслях с коллегой, потому что, да, действительно, гордиться, это не значит об этой гордости кричать на каждом углу и только лишь.
Вот. Но
только
в какой-то лишь момент попытка так или иначе отстаивать эту гордость или то, чем
вот
ты гордишься.
Защищать, да, когда твою страну унижают и оскорбляют, то ты должен ее защищать. Но опять лучше все-таки защищать делами, а не словами. Вот вопрос в этом.
А какими делами?
Ну как? Ну не знаю, меня вот сегодня очень расстроило. Расстроил, извините, конечно, это будет смеяться, наверное, вывод модуля китайского на орбиту новой китайской станции. Да, ну потому что. А я теперь думаю, а когда все-таки мы-то восстановим свое такое присутствие в космосе? Вот и китайцы дошли до этого, да? А у нас-то, получается, нет станции, мы отказываемся от проекта МКС. Свою вроде бы собираемся строить, но они уже вывели.
Зато вот у нас 38 безаварийных запусков. Ну, то есть, опять же.
Ну, слушайте, ну можно таких примеров-то много придумать. Я сказал, что меня расстроило. Вот меня расстроил запуск китайцами первого модуля своей станции.
Хорошо, это Игорь Шатров, Иван Стариков. Вот эта история. Если вас, ну, я не знаю, национальная гордость – это гордость за историю страны, ну и так далее. За то, как страна в данный момент позиционируется или позиционируема в мире. И если это входит в противоречие, это мешает тебе жить сыто там, ну и так далее. Вот тогда-то что делать?
Вот относительно позиционирования. Вот вы смотрите, я специально, идя к вам в эфир, дорогой мой Юрий Земляк, посмотрел, я автомобилист, проезжаю 5000 километров примерно сам за рулем по дорогам Москвы и области, и страны. 148 миллионов штрафов автомобилистов, больше, чем все население страны. Я же ведь вот сейчас обращаюсь к вашим радиослушателям. Испытывают ли они гордость от того, что такое количество видеокамер чуть ли не на каждом метре висит, скорость на полосу, хвост, в гриву, вот эти штрафы, ловушки, засады. Вы понимаете, в чем проблема? Даже не очень продвинутые люди понимают, что к безопасности движения это не имеет никакого отношения. Это новый вид иезуитских поборов с граждан. Люди – вторая нефть.
Слушайте, до этого эти люди непонятно как ездили, теперь они хотя бы по полосам ездят.
Люди пускай ездят по полосам, но я вам могу сказать, что одна камера, стрелка, которая распознает даже заляпанный грязью номер, стоит 3 миллиона рублей. Перемножим, сколько бюджетных денег, денег вот тех людей, которых штрафуют, было, за их деньги были куплены эти камеры, и нужно ли их такое количество, первое. Второе, сколько стоит их обслуживание, и сколько людей обогатилась на закупке и обслуживании этих камер для того, чтобы сделать людям плохо.
Это тоже выбор. Вы хотите, чтобы как прежде ездить?
Нет, я хочу, чтобы Государственная Дума, которая у нас является представительным органом власти, приняла закон, сколько камер на дорогах, какой категории, федеральных, региональных, в каких участках они были поставлены. Вот, я же не против видеокамер.
Вам просто тут уже сразу же пишет Сергей, камер мало, надо больше. 826-й, это не только у нас, в Хельсинки на каждом углу камеры. В либеральных странах, что вы думаете, камер нет, пишет Олег?
Там, безусловно, есть камеры, но там нету 148 миллионов штрафов для граждан необоснованных. Это первое.
То есть вы полагаете, что они все необоснованы?
Они все необоснованы. Сейчас не буду рассказывать, сколько ловушек сделано, как отворачиваются эти, как рваный режим. Вы едете, разрешаете знак 100 километров, буквально тут же 40, и вы не успеваете затормозить, и вас уже сфотографировали. Не говорю, что это создает аварийное эту. Дальше, если говорить про движение грузов. Во всем мире есть дифференцированный режим. Движение грузов, скорость оборачиваемости капитала. Вы же понимаете, что сегодня, когда у нас фуры тащатся по центральной кольцевой автодороге, то они тормозят вокруг этих знаков, потому что их штрафуют, и потом работодатель им эти штрафы предъявляет. Но это же все сделано. Они таким образом тормозят поток грузов в стране и наносят страшный экономический ущерб экономике страны. Ну, при этом зарабатывая немножко для государства, но в основном для себя. Это национальная гордость? Нет, конечно.
Давайте попытаемся услышать, что по этому поводу скажет Игорь Шатров. Ну, вот, видите, какой неожиданный поворот в вопросе национальной гордости.
Ну, я вообще не об этом, конечно, хотел говорить. У нас сегодня такой какой-то действительно очень специфический разговор. Вопрос
так ведь... потому что и тема, в общем, непростая.
Да, очень непростая. Вопрос ведь все-таки в том, мы ушли от темы, а что ж там эти либеральные-то ценности и Россия, как они мешают, не мешают. Мы же как-то ушли и уже начали просто...
Господин Стариков говорит, а как вот этим можно гордиться?
Ну, и вопрос...
Давайте тогда лучше думать о том, где пармезан.
Я считаю, что гордиться надо... Вот если это говорит Стариков... Не, мы с ним будем дискутировать и спорить. Если это мне будет говорить какой-нибудь француз, я его пошлю и буду гордиться, понимаете, да? Потому что я считаю, что француз мне...
Это как Пушкин.
Да, советовать мне не должен, да, как жизнь устроить. В этом смысле национальная гордость, она, ну, действительно у меня в таком плане присутствует. Но я ведь хотел сказать вот о чем. А нам, мешает ли нам гордиться либеральные ценности? Мешают ли они нам гордиться страной? Вот... Что они заставляют человека, россиянина, задуматься о его личной роли, это правда, это да. И это немножко мешает той традиции, которая у нас сложилась. И, кстати, вот здесь как раз...
Ну, тема, в смысле, моя хата с краю, которая...
Что власть всем ну, занимается, да. Она занимается, она все решит. Патернализм — это вот наше все. Это наша традиция, да, что есть барин, есть царь, и он должен все решать. Но мы можем сидеть на диване его и критиковать. И здесь я вот не знаю, кстати. Здесь я, может быть, с Лавровым в каком плане соглашусь-то? В том плане, что ни у кого же не было такой... Ни у кого больше нет в мире такой страны, которую надо вот так обустроить, да, страны, в которой в принципе нет, на большей части территории нет условий для проживания человека.
С таким народом, который таким хочет начальника.
Специфическим народом, да, который воспитан за эти века. Поэтому в принципе, вот эти наши консервативные традиционные ценности, они нам, естественно, ближе. Естественно, ближе. И вот влияние Запада, оно разрушает сложившийся порядок вещей.
А вот это уже логично. Виталий, правда, пишет, как-то современные ценности противны русскому человеку, как только мы за границу приезжаем, и ничего себе, они нам там нормально. Иван Стариков, а что вы думаете по этому поводу? Ну, правда, народ так устроен.
Ну, я думаю, что наш народ, вы же сами сказали, что приезжает...
20 секунд.
Приезжает в Европу и ровно становится чистокровным европейцем. Поэтому устроим европейские здесь обстановку, атмосферу, политики, в экономике, все станем европейцы очень быстро.
Хорошо. Иван Стариков, действительно государственный советник России, бывший заместитель министра экономики России. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 29 апреля, четверг, меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда», обсуждаем заявление Сергея Лаврова, который обвинил либералов даже в подрыве генетического кода россиян. Здесь в студии Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики, действительный государственный советник России. Это прямой эфир, голосование продолжается. Заходите в телеграм-канал «Радио Говорит МСК», находите голосование, принимаете в нем участие, а потом возвращаетесь к нам сюда в прямой эфир. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Иван Стариков, вы хотели договорить.
Я коротко договорю. Я с Игорем с чем соглашусь. и это действительно нарушает генетический код, потому что я убежденный лесбиян, вот.
Неожиданно.
И русскому человеку, ну или натурал, поэтому русскому человеку нельзя никогда привить любовь к однополой любви. Извините за тавтологию, но знаете почему? Вот я вернусь к генетике. Да, есть небольшая 2-3% человеческой популяции людей, у которых сексуальный вот центр в одном полушарии. Они генетические. Но это не означает, что они должны сегодня превалировать и навязывать свои привычки. Ну, я против парадов. Меня сейчас опять братья-либералы в гомофобии обвинят, но я приму эти обвинения. Но почему я должен... значит, относиться спокойно людям, которые хотят свои генетические...
Ну, вам же, как говорят в таких случаях, ну, пусть цветут все цветы.
Они пусть цветут, но это же... Ну, а почему мы, люди натуралы, вот с такими особыми претензиями к обществу не обращаемся, понимаете? Это же самое, сейчас, не дай бог, меня в расизме обвинят, вот то, что происходило в Соединенных Штатах Америки. И теперь там нужно припадать на одно колено и просить прощения и так далее. Я здесь скорее реднеком становлюсь, красношеем американцам, сторонником Дональда Трампа.
Так, вот как раз говорят, что, вот вы сказали, что у нас в России такого быть не может. Но как раз и говорят, что вот потому такие, что, как Юрий, вы, были в Америке лет 50 назад и говорили ровно то же самое.
Юрий, поймите, вопрос какой. У русского человека в генетическом коде есть одна неизбывная черта. Это тяга к справедливости. Когда нарушается справедливость большинства ради меньшинства, русский человек эгалитарист. Мы много страдали, мы ввязались в Первую мировую войну, которая привела к краху, потому что обидели братушек сербов. Понимаете? А вот если бы не ввязались, Россия бы самая могущественная страна.
Говорит человек, который посмотрел на ДНК и не видел там особых вот на русских корней.
Я тоже хотел это сказать. Шатров. Нет, но на самом деле это приятно слышать в том плане, что да, ну вот получается мы вообще там на 99,99%
единомышленники. Посмотрим, как слушатели проголосуют.
Но вот вопрос-то в том, есть люди ведь, которые так не считают. И вот действительно, с этим надо что-то делать. Надо определить, то есть нам необходимо... описать себя более серьезно. Ну, знаете, ну не мы придумали, не одни мы, вернее, себя называем отдельной цивилизацией. Ну, Хантингтон тоже в своей книге все это нарисовал. Мы действительно другие. Об этом сейчас и Путин периодически говорит. И нам надо все-таки определиться. Даже если мы идем по западному пути развития, ну, взяли модели западные, мы что, должны копировать кого? Нидерланды?
Мы возвращаемся вот к Лаврову, к истории еда или гордость?
Ну, еда или гордость, я сказал, что в 90-е...
Ведь все-таки... По сути, говорит, вот в этом мы самобытны.
Нет, но опять же, еще раз, если это так, то тогда в 90-е годы это не русские люди все устроили.
Не-не-не, подождите, русские тоже могут ошибаться.
Вот такая история была. Вся страна в 90-е годы очень серьезно ошиблась.
735-й пишет, зачем нам быть европейцами, мы же самобытный народ. И поэтому тот, кто говорит, что надо быть, это пораженческое мировоззрение.
Да европейцами, вот. Можно я все-таки тоже мысль?
А да, потом, да.
Просто европейцами не надо быть и французом, они французы. В конце концов, это надуманный проект. Ну, о чем мы говорим? О том, что живем на континенте Европа? Ну, хорошо, не вопрос. Но французы, они французы. И они сами с этим столкнулись. Французы, немцы, британцы, поляки. Вдруг стало ясно, что поляков как-то не особо устраивают ценности вот той немножко западнее находящейся Европы. Они какие-то...
Так каждый народ говорит о собственной самобытности.
Они как-то любят в костелы ходить. А им говорят, не, если вы европейцы, у вас должны ЛГБТ-сообщество должно править бал. Вот и все. Когда все перепутали, перевернули, стало понятно, что...
А кто-то говорит, что именно так, ЛГБТ должно править.
Вот, кто-то говорит.
Хорошо.
Кто-то квоты вводит уже. Да,
больше того, Алла из Северного Тушина с нами, как слушательница, через Телеграм нам пишет... к вопросу о том, что перековать, говорит, можно любой народ.
Можно, к сожалению.
Если заниматься молодежью, значительную часть можно, к примеру, превратить в гомосексуалов. Судя по всему, это есть главный вопрос. Ну, смотрите, Иван Стариков с этого начал говорить.
Ну, и я, да, получается.
И нет, вы, и Алла теперь.
Потому что противоречия серьезные.
То есть, а других противоречий нет?
Есть. Другие противоречия.
Какие, Иван Стариков?
Юрий, я уже как-то говорил в эфире, коротко повторюсь. Смотрите, что для меня? Во-первых, я все-таки обращусь к классической работе Джона Роллза «Теория справедливости». Там есть определение деонтологического либерализма. Деонтологический либерализм – это тот либерализм, когда поступки человека, его мысли продиктованы не стремлением к личному, а к общественному благу. В этом смысле деонтологического либерализма в России, к сожалению, не было. была короткая романтичная часть правительства Гайдара, и после этого большинство стали бенефициарами той самой, той самой реформы. Поэтому, когда говорят, что там либералы засели, нету там либералов в смысле деонтологического либерализма. Но я не случайно отталкиваюсь от справедливости, потому что есть глобальная русская национальная идея. Глобальная русская национальная идея – баланс свободы и справедливости. Либерализм – это свобода. Справедливость – это национальная черта. В 1917 году большевики забрали свободу, но вроде вернули справедливость в виде социалистической уравниловки. Демократы в 1991 забрали, вернее, вернули свободу, но забрали справедливость. И дело не в Владимире Владимировиче Путине, еще ком-то. Русскому народу свобода без справедливости недорога. Поэтому вопрос какой? Если мы хотим возвращать свободы либеральные, в том числе в экономике, ну, то, что называется laissez faire policy, то есть свобода предпринимательства и невмешательство государства, то мы не должны забыть про справедливость. Иначе опять уйдем на замкнутый круг. Подождите. Свобода без справедливости русскому народу не нужна.
Так много говорят о справедливости. Как правило, люди, которые говорят несправедливости, много. Правда?
Правда.
Но несправедливости, ведь правда, много. Несправедливости в нашей жизни много.
Так это в любой жизни несправедливости много. И если мы говорим о том, что наш народ особенно болезненно к этому относится, то в чем проблема?
Проблема в том, что несправедливость очень часто инициирует или формирует, или создает государство. Вот и все. Одно дело, когда несправедливость в межличностных отношениях возникает, там девушка бросила, да, парень изменил, но это несправедливо же, нечестно, как бы, да, вроде бы, ты же со всей душой.
Ну, а что, она
когда тебя обманывает государство, вот это уже немножко другая история, другая справедливость.
Иван Стариков говорит о том, что это будет болезненно. Но это уже есть, и ничего, или у нас болезненно, отсутствие справедливости?
Конечно, болезненно.
Конечно.
Конечно, болезненно.
Я еще раз говорю, народ прощает, власти много и долго терпит, долго запрягает, но быстро едет, в отличие от южного арабского, что на самом деле и пугает. Вот. Поэтому вопрос здесь чрезвычайно важный какой? Три базовых принципа. Это альтернативы частной собственности нет, собственность всегда первична по отношению к государству, иначе Марксова формула: у бюрократии нет частной собственности, но государство есть частная собственность бюрократии. Что народ и наблюдает, что государство стало частной собственностью бюрократии. И третье, власть и собственность должны быть разделены. Так вот, я заканчиваю очень коротко. В этом смысле чудовищное расслоение сегодня по децильным группам, демонстративное вот такое кричащее, вызывающее потребление в виде размеров яхт, особняков и так далее сегодня, оно медленно подтачивает основы национального величия и государственности российской. Медленно, но подтачивает. И в этом смысле возвращение к свободе со справедливостью, настоящий патриотизм и гордость за свою страну. И мы накануне Дня Победы, и мне горько видеть, что пенсионеры, ветераны всех стран, которых мы победили, от Германии до Японии, живут лучше нас, победителей, наших пенсионеров, наших инвалидов. Вот что на самом деле, с моей точки зрения, подрывает основы гордости за величие нашей страны.
Не хотите, Тихон, не хотите поднять вопрос про влияние Советов на генетический код русского человека? Откуда патернализм и безинициативность? И тут же, не давая даже сформулировать вопрос, не хотите, красное, потому что радиостанции. Ну, конечно. Нет, на самом деле, а вот этот патернализм, он откуда?
Ну, он все-таки исторический, мне кажется. Вот. Я же ведь говорил об этом, о том, что такая страна, да, без вот большой роли государства не была бы создана, ее бы нельзя было сберечь, охранять, не знаю, устраивать жизнь в каком-нибудь Норильске. Это уже сейчас можно размышлять, надо ли устраивать было жизнь в Норильске, там 300 тысяч город строить за полярным кругом. Но, в принципе, никто не будет, никто бы не смог, если бы государство в этом не участвовало. То есть у нас роль государства все равно выше, чем в маленьких, компактных, теплых европейских странах. Вот в этом вопрос тоже, конечно.
Да, Иван Стариков.
Канада не маленькая и не теплая страна. Ну, да и Соединенные Штаты относительно.
Ну, относительно все равно.
Норвегия маленькая, ну, там... Гренландия маленькая, но не теплая страна.
Ну, кстати, да, Норвегия тоже не маленькая.
Ну,
да,
не согласен, но неважно.
Юрий, ладно. Вот смотрите, я опять все-таки хочу вернуться к своему жизненному опыту, да, насчет патернализма и безинициативности. 87-й год. Я молодой директор совхоза, только принял хозяйство в Новосибирской области.
Что-то такое я припоминаю, да.
Да, и у меня начался массовый отёк. И нигде родилка, предродилка, профилактория, полыхнула диспепсия, запоносили телята. 22 теленка умерло в одну ночь. А я понимал, что мы проректарились с ветеринаром, коров будут они и дальше телиться, куда их девать. Меня вызвали в райком, хотя никогда не был членом партии, вдули по полной. Я вернулся, мысли о самоубийстве, впечатлительный был. А потом до меня дошло. И я собрал вечером сельский сход и раздал 212 телят в личное подворье. Условие такое, вы забираете, я взвешиваю. Осенью вернете мне, весь привес оплачу.
Ну, то есть, это, чтобы вы понимали, да. Это еще советское время, да. Это еще коммунисты, но да. Уже перестройка.
Да, 87-й год, 212 телят раздал, из них два умерло. Не потратив новые деньги на строительство новых профилакториев и родилок, вот, я, значит, вышел на первое место по сохранности поголовья, используя желание людей жить для себя. Но мне осенью вернули в среднем 180 килограмм, я до 450 их откормил дальше и сдал государству. Люди заработали, и государство заработало. Поэтому для меня либерализм...
Но это когда человек сначала.
Это политика невмешательства государства, но, эксплуатируя желание людей жить для себя, для своей семьи, направить в русло государственных интересов. И страна сразу расцветет. Вот сразу расцветет.
Давайте я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Да, только вот одну вещь скажите, это вам, Игорь Шатров. Артем уже не первый раз пишет. Европа. Это проект успешной жизни. Хорошая медицина, отличные дороги, права человека, независимый суд, сменяемость власти, личная свобода, независимость. Вы говорите, это вот все плохо. Где противоречие он требует?
Так было до тех пор, пока не пришла только другая цивилизация. Оказывается, не все это принимают, не всех это устраивает. Поэтому это, ну, знаете, это коммунизм, построенный на одной отдельно взятой территории. Вот и все. Нельзя модель копировать повсеместно, это невозможно. Поэтому, ну что, ну и хорошо жили, но не так им легко будет теперь жить, к сожалению. А нам надо научиться свои модели создавать.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот скажите, когда президент в одном из своих посланий говорит о том, что сегодня российское общество испытывает там явный дефицит духовных скреп, и потом перечисляет их милосердие, там сочувствие, сострадание, поддержку, взаимопомощь, и говорит о том, что чем мы всегда гордились. Вот эти слова президента и слова Лаврова, они не об одном и том же?
Да кому вопрос?
Кто хочет, тот отвечает.
Я думаю, к вам вопрос.
Вы так договариваетесь просто хорошо.
Все-таки получается, да, что я как бы за государство отвечаю. Но я считаю, что вопрос похож. В смысле, тема именно эта. Ну да. Тема именно эта поднята и Лавровым. Но я не уверен, что Владимир Владимирович вот говорит об этом, знаете, вот посыпая голову пеплом. Он просто призывает к тому, чтобы этого было больше. Это свойственно по-прежнему русскому человеку, это наше как раз вот генетическое качество, несмотря на то, что это противоречит там каким-то законам генетики. Вот.
Нет, и в этом преувеличении. Сейчас довольно часто говорят, что мы скорее говорим о том, какие мы были хорошие, чем мы были хорошие на самом деле.
Ну, я уже это тоже, кстати, сказал, что когда мы говорим про историю, мы, конечно, тоже ее там где-то, может быть, приукрашиваем, преувеличиваем. Может быть и так, но, по крайней мере, Путин должен и имеет право и обязан даже вот это говорить. А Лавров говорит о том, что другая модель, она подрывает наши вот эти основы, да, ну, вполне возможно, опять же, мы же пришли к пониманию, что именно подрывает эти основы.
Тут вы просто до этого говорили, что нам надо придумать свою модель, вас спрашивают, а зачем придумывать велосипед?
Ну, нет, ну, не,
его
не,
придумали.
Ее, может быть, описать надо правильно, да, потому что, когда мы строим, когда мы строим вроде бы капитализм и спорим при этом с ведущими капиталистическими странами, то получается, что мы их учим строить капитализм, сами его не построив, да? То есть, почему мы спорим-то, да? То есть, какое общество мы строим, мы до сих пор не определились.
Не-не-не, обычно в этот момент, если я правильно понимаю этот вопрос, обычно в этот момент говорят, ну, вы сначала сядьте на велосипед.
Правильно, ну, так правильно, нет, ну, поэтому и, может быть, наш велосипед все-таки действительно в другую сторону едет, там китайцы же какое-то свое направление выбирают, да, вот о чем речь.
Игорь Шатров, Иван Стариков.
Я думаю, что наш велосипед едет в одну сторону.
С кем?
Сейчас объясню, почему. Со всем миром. Я имею в виду с цивилизованным миром. Я объясню, почему. Сегодня ровно неделя, как состоялся саммит по глобальным климатическим проблемам. 40 глав государств. Владимир Владимирович там выступал. Байден собирал и так далее. Первое. 203 страны ратифицировали, подписали Парижское соглашение по климату, где проживает более 90% населения. Россия обладает огромным природно-климатическим потенциалом. А Россию оставить за пределами глобальной климатической повестки не получится. Окружающая среда выше всех разногласий политических, экономических, военных, геополитических. И на этом Россия может на самом деле объединиться с евроатлантическим миром. Поэтому в Глазго 1 ноября открывается Всемирный климатический саммит. 35 тысяч участников заявилось, 186 глав государств, в том числе и Владимир Владимирович. Там будут определяться новые правила игры в глобальной климатической и экологической повестке на следующие 30 лет. Россия в этом смысле может претендовать на роль глобального экологического донора. Поэтому после Глазго я бы что сделал? Я бы 16 декабря в Бостоне провел бостонское зеленое чаепитие. Что бы я там сделал? Как известно, бостонское чаепитие 16 декабря 1773 года дало начало субъектности политической, независимости американского государства, ее демократии и великих достижений этого народа.
Вот и хотелось бы понять, а кто в данном случае будет теми американцами?
А вот будет Россия, и Америка могла бы предъявить миру новую экологическую субъектность и сказать, что сегодня в рамках глобальной экологической повестки мы отказываемся от всех рестрикций, санкций, соответственно, ограничений для финансов, которые финансируют проекты, связанные с глобальным климатом и с проблемами экологии, компаний, технологий и более того. Россия могла бы предложить Соединенным Штатам создать параллельно с ООН, зеленый ООН совет, и начать так называемый грин-детант, зеленую разрядку. И вот здесь мы могли бы без потери лица выйти из нарастающего геополитического одиночества.
Россия могла бы, мы могли бы, Игорь Шатов.
Вот я, наверное, здесь у меня будет противоречие такое серьезное с коллегой. Дело в том, что я предполагаю, что Россия могла бы. Я просто не уверен, что кто-то эту протянутую руку примет, и что Западу все-таки надо, чтобы, несмотря на то, что вроде бы Россия, да, действительно...
То есть ради зеленого листочка мы все забыли.
Я предполагаю, что Запад будет не будет готов забыть все наши противоречия, к сожалению. И вот в этом плане я, конечно, антизападник в том смысле, что я не верю, что они хотят нам доброй, хорошей жизни. Вот и все. И они готовы пожертвовать чем угодно, мне кажется.
А готовы ли мы жертвовать чем угодно ради того, чтобы противостоять? Ведь, Лавров, я возвращаю вас опять к этому.
Это вопрос, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, вопрос переговоров, договоренности. Все равно придется идти на компромиссы им и нам. Но мы тоже будем вынуждены пойти на компромисс.
Вам мебель пишет, так подписывает наш слушатель, это к Ивану Старикову, не приплетайте санкции к экологии. Он еще тут пишет, это подло. Не знаю почему, но это его формулировка.
Да нет, я хочу ответить.
Люди не понимают, насколько это важно.
Да, конечно, люди не понимают. И я мебели хочу ответить, что Green Bonds это... Динамично растущие бумаги, зеленые бонды, так называемые, в этом году, в прошлом было 400 миллиардов евро размещено, в этом году будет триллион, несмотря на всю пандемию. Это единственный международный финансовый инструмент, который не попадает под санкции и не попадет, понимаете? Поэтому для России это выход без потерь.
То есть это попытка обойти существующую конфигурацию?
Это коротко. Есть алюминий, авиационный металл. В себестоимости алюминия больше половины составляет электрическая энергия. Ее можно получить, например, сжигая органическое топливо, нефть, газ, уголь, а можно гидрогенерацией. Гидрогенерация дает алюминий с низким углеродным следом. Значит, сейчас требования будут крупнейших инвестфондов покупать комплектующие товары с низким углеродным следом. У наших производителей алюминия, у того же «Русала», появляется новая возможность, и их надо использовать.
А там санкции, им никто не даст этого сделать.
Если мы сделаем их бумаги зелеными, то они не попадают под санкции.
Понял. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сан Саныч.
Прошу.
Вот как-то мы от генетического кода съехали тут на санкции алюминия. Вот я хочу вернуться к этому. Но вот смотрите, конечно же, Лавров употребил фигуру речи, говоря о нашем генетическом коде. Здесь, в общем-то, скорее всего, речь, конечно, идет о ментальных и поведенческих вот таких вот паттернах, да. Ну, а суть их, вот она, в общем-то, сформулирована и общеизвестна. Вот я попробую сейчас так коротко, да. Ну, во-первых, духовное у нас всегда выше материального. Это вот такая ключевая вещь. Вторая вещь. Общее, вот общее дело там, вот ради там, это всегда выше частного. Справедливость для нашего, для, в общем-то, русского человека, она всегда выше закона. Если закон что-то с ним не так, то, значит, его надо ради справедливости подвинуть.
Напомните, а когда это общее было выше частного?
Общее выше частного. Ну, вы пионером были, вот я был там. Вот,
и
вот,
что?
Пионерский салют, он означает, вот общее, это выше частного всегда. Так сказать, ради государства, ради страны, так сказать. Давайте я дальше продолжу.
Мы просто заканчиваем уже программу. Про общее выше частного. У нас это так было всегда, Иван Стариков.
Да я про телят сказал, поэтому я в данном случае исхожу.
Тогда Игорь Шатров.
Ну, в Советском-то Союзе,
по нет, крайней нет, мере...
Нам же вспомнили Советский Союз. Нет, но есть такое мнение, что, конечно... Нет, ну и что мнение? Действительно, индивидуальные ценности нам... Длительное время были не свойственны, потому что они запрещались на государственном уровне.
Вот,
да, вот и все. Это в этом вся и проблема,
а та же самая. Заводов-то тырили, домой несли.
Люди в колбасе. Люди в колбасе, да. Это мы помним. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, маленькая реплика, потом вопрос по поводу общего выше частного. Ну, например, там на станции тоже не дают углеродного следа. Это по поводу товарища, который якобы телят там выращивал.
Повторите, Иван Стариков не услышал, что вы там про след говорите.
Ну, сколько у нас след углеродного атомной станции?
Нет углеродного следа у атомной станции.
Ну то есть мы пришли. А сколько у гидроэнергетики? Это по поводу того, что надо что развивать.
У нас время утекает прямо на глазах.
Да, хорошо. У меня вопрос. Я говорю, в нашей стране, ну, как бы до там последних лет невозможно было, например, в том же, извините, где температура от минус 30 до плюс 30, как бы вообще, как бы частности, личности развиваться было достаточно тяжело. Поэтому вот так.
Нет, об этом и я говорил. Есть исторические условия, которые, конечно, государство присутствовало больше в жизни наших людей. Да, есть объективные причины. На мой взгляд, они объективные, они субъективные.
Ну, посмотрим. Голосование заканчивается через минуту буквально. Будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Знаете, ну вот я полагаю, что, скажем, требования экономистов или просто людей, которые понимают, увеличить, скажем, стоимость труда в России, потому что в Европах труд оценивается выше, чем в России. Это никакой не патернализм, например. Это все здоровые, нормальные социально-экономические предложения.
Просто взять и сделать труд дороже.
Да, чтобы это было нормальное развитие экономическое. Возьмите программы Глазева и Делягина, реализуйте их, и не нужно велосипед выдумывать.
Да, действительно, ну, Глазьев и Делягин же все уже придумали. А, Иван Стариков, надо просто сделать труд дороже, и все проблемы как-то решать.
Платить зарплату больше.
Ну, конечно.
Ну, я категорически согласен с тем, что зарплату нужно сделать больше, но при этом нужно уменьшить государственные расходы и сократить чрезвычайно раздутый государственный аппарат.
То есть, если человеку больше платить, то государство от этого станет сильнее.
Ну да, и государство сделать государство меньше и сильнее эффективнее.
Ну да, государство меньше.
Подводим итоги голосования. Как вы думаете, каков процент тех, кто согласен с Лавровым или не согласен в этой фразе?
20% согласны с Лавровым.
Иван Стариков?
Процентов 40.
40% не согласны, 46% согласны, 14% говорят, не думал. Второй вопрос. Лавров уверен, что кроме желания жить, сыто было чувство национальной гордости, и что вы думаете по этому поводу? Да, так было, и это хорошо, 58%, нет, было по-другому, 31%, да, и это плохо, 11%. Программа «Своя правда». Игорь Шатров, Иван Стариков. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.